А сейчас Мария у нас в студии. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Я приветствую нашу аудиторию. Что значит «как обычно»? Я считаю, что это очень даже необычно. Я в такой роскоши уже давно не бывала. Привыкла, к сожалению, к походным условиям. У меня лайтринг и телефончик.
Это.
Да, это у меня есть. То тут я вам хочу сказать. У вас прекрасная студия. Я была у вас уже, наверное, 4 года назад, когда у меня был сольный концерт в Рижском оперном театре.
Это мы еще с вами на радио встречались. А тогда мы на радио не работали. А вы приходили к нам на радио, потом мы ушли с радио, запустили Грэм, и потом мы с вами стали встречаться.
Я хочу вас поздравить с таким развитием. Мне очень у вас нравится, у вас очень уютно, прекрасная студия. Хочу похвалить вашего режиссера, также Анну, которая с вами вместе работает. И еще, думаю, нужно лично вам сказать, Вадим, что ваше обаяние, ваше умение слушать гостей и ваши глубокие знания почти во всех областях жизни сделали ваш канал таким популярным. Мне тоже очень нравится у вас бывать, и аудитория моего канала тоже всегда радуется, когда я выкладываю уже потом в записи наши с вами эфиры. Поэтому я рада, что я у вас сегодня, и это, я считаю, совершенно не очередной гость, гость-то, может, очередной, но для меня это все-таки не очередное, а именно знаковое событие.
Я на самом деле имел в виду, что у нас формат такой сформировался не так давно, что мы приглашаем гостей в студию, и, кстати, вы один из немногих, на самом деле, кто в нашей студии именно лично, потому что вы правы в том смысле, что у нас часто гости как раз появляются по удаленной связи, а вы к нам пришли впервые именно в ГРЭМ.
Прекрасные гости, замечательный эксперт, очень интересный канал, это все так, но то, что ничто не способно заменить живого человеческого общения. И мне очень приятно оказаться у вас в студии, я вам еще раз хочу сказать большие комплименты. Высокопрофессиональная команда, и вы большой молодец.
Спасибо вам за это. И, кстати, в Ригу вы в Латвию приехали не случайно. Как я понимаю, вы будете выступать у Лаймы на рандеву.
Да, это большая честь для меня, действительно. Во-первых, фестиваль все-таки имел некий перерыв. И вот теперь Лайма очень мужественно и трудолюбиво каждый день кропотливо готовит совершенно уникальную программу для зрителей и гостей фестиваля. Для меня большая честь, что Лайма позвала меня. Я, конечно, счастлива, во-первых, общению с Лаймой и возможности, конечно, выступить. Для меня это тоже теперь уже экзотика, потому что за последние год и 4 месяца я выступала в основном на просторах Ютуба, хотя, конечно, я ездила в театры в Украине, я была в Днепре месяц, пела спектакли весь май, но, тем не менее, за границу я не ездила. Все это время у меня было такое чувство, что я не могу оставить, вот как, знаете, родственника, которому нужно помогать. Вот он болеет, и надо его поддерживать. Поэтому я вот не могла уехать все это время. Конечно, мне были предложения. Но, вы знаете, обаяние Лаймы, возможность выступить на фестивале, благодарность за ее колоссальную поддержку Украине и то, что в том числе и деньги, которые будут выручены во время фестиваля, пойдут именно на поддержку Украины, конечно, это решающие факторы, и для меня это честь и радость быть сегодня с вами. Я хочу поблагодарить божественную Лайму Вайкули за приглашение. Надеюсь оправдать ее ожидания и порадовать публику на фестивале.
А я правильно понимаю, что вы хотели взять у Лаймы интервью, когда ей позвонили, и потом сложилась вот эта история с фестивалем? Или как это было?
Оказалось, что это параллельных два процесса, потому что, оказывается, Лайма уже искала к тому времени мой телефон для того, чтобы позвать на фестиваль. А я только мечтала позвать Лайму к себе на канал на интервью, но я считала, что мне нужно еще вырасти, канал должен набрать больше подписчиков для того, чтобы мы были достойны того, чтобы Лайма давала нам интервью. Ну и вот канал вырос, и как только я перешагнула рубеж 100 тысяч, я посчитала, пожалуйста, уже имею право претендовать на ее время. И искала, честно говоря, ее телефон. И как раз вот просила вас, Вадим, чтобы вы передали мою просьбу ей. И видите, как все совпало.
То есть получается, что мы как Грэм посодействовали тому, что вы выступаете в Лайме в каком-то смысле.
Я считаю, что вы вообще сводите очень много единомышленников. Вы человек, который способствует тому, чтобы какие-то острые углы в общении уходили, и наоборот, люди находили соприкосновение, а не раздор. Но в нашем случае с божественной Лаймой это, конечно, было изначальное желание обеих, и вы, безусловно, стали катализатором этого для меня судьбоносного явления.
Ну, это приятно, кстати, я, честно говоря, не знал. То есть мы могли лишь догадываться, что в каком-то смысле могли повлиять, но здорово, что это подтвердилось. Нам, правда, это очень приятно. Но вот вы сказали о том, что про углы, которые там мы сглаживаем. А насколько важно сегодня сглаживать углы? Потому что, ну, ситуация неординарная, беспрецедентная. Идет война. Я понимаю, что дипломатия уже не всегда работает и не везде работает. И вы в том числе, кстати, ну, достаточно жестко иногда высказываетесь. Как вы считаете, вот где та грань, где нужно сглаживать углы, где нужно объединять, а где этого делать не надо? Есть у вас ответ на этот вопрос?
Я действительно придерживаюсь довольно радикальной позиции. Я считаю, что в именно политической ситуации, особенно в военно-политической ситуации, не нужно сглаживать никаких углов, потому что здесь все слишком очевидно. Украина под обстрелами российских ракет, орка-армия сеет горе и ужас вокруг себя, и поэтому я считаю, что все формулировки, которые каким-то образом позволяют кому-то делать какие-то иные выводы, являются неприемлемыми и аморальными. Таким образом, я хочу сказать, что для меня попутчики или единомышленники – это те, которые, как и вы, как и Лайма, ежедневно призывают помочь Украине всем, дать Украине достаточно вооружения. Потому что в Латвии, я считаю, все понимают, что несет Россия, какую угрозу не только Украине. Поэтому сейчас, когда Украина сражается за всех и не просит никого проливать за себя кровь, а просит вооружить ее, мне кажется, не только с моральной точки зрения, но и даже с прагматической, гораздо выгоднее всем странам, которые являются союзниками Украины, и это действительно беспрецедентная поддержка 54 стран. Вот было бы здорово, если бы так же, как страны Балтии, поддерживают Украину по-настоящему, когда Эстония, насколько я помню, больше процента собственного военного потенциала отдала сразу же в первый год полномасштабного вторжения.
Там значительные, конечно, суммы были.
И дальше продолжала помогать. То есть она отдавала свои значительные запасы. Также Латвия помогает Украине, потому что Латвия тоже понимает, что такое советская еще тогда оккупация, что такое Россия, которая только сменила вывеску. И я считаю, что здесь нужно говорить очень принципиально и бескомпромиссно о том, что помогать Украине надо всем информационной поддержкой, надо призывать мировое сообщество осознавать те реальные объемы помощи, которые она предоставила Украине. Не позволять популистам, своим политикам западным замыливать вот этот прицел и считать, что Украине все дано. Это ведь не так. Если бы другие страны также отзывчиво реагировали на призывы Украины, как страны Балтии, то Украина давно бы уже добыла победу. Подчеркну, не только для себя, но и для всего демократического мира и, в первую очередь, для, конечно, Восточной Европы. Тогда бы воцарился прочный мир. Вот тогда можно было бы говорить о том, что действительно основная угроза, из-за которой когда-то был создан, сформирован блок НАТО, вот эта главная угроза побеждена, Левиафану перешибли хребет, и Россия, которая вполне возможно в дальнейшем станет множеством свободных, суверенных демократических государств, которые возникнут просто на ее территории, когда они вырвутся из тюрьмы народов, вот тогда, вероятно, с этой территории в целом не будет исходить больше той угрозы, а когда страны НАТО, несмотря на то, что созданы они исключительно для противостояния именно этой угрозе, в какой-то степени медлят с важными решениями, с дальнобойной авиацией, с авиацией и дальнобойными ракетами, когда мы годами ждем от президента Байдена, чтобы он согласился передать Украине ракеты «Атакамс», для которых не нужно ничего, кроме его подписи, потому что у нас уже есть пусковые установки «Хаймерс», конечно, в досадно малом количестве. Тогда, когда в пустынях Аризоны или Невады они находятся тысячами, на гусеничном ходу уже никогда не будут применены 3000 установок, потом в дальнейшей модификации еще несколько тысяч, сейчас на боевом дежурстве еще много тысяч, а Украине дается 20 штук, то тогда, конечно, возникает ощущение, что у «Хаймерсов» тоже могло бы быть гораздо больше. Но даже эти «Хаймерсы», которые талантом военно-политического руководства и талантом главнокомандующего генерала Залужного сберегаются вот кропотливейшим образом. Это чудеса военной науки, гениальность проявленная, которая позволила сберечь весь этот арсенал нетронутым. То есть делались искусство, то есть делались деревянные муляжи, которые отвлекали внимание, значит, российской армии. Они еще и рапортовали об уничтожении каких-то сотен «Хаймерсов», в то время как Украине были предоставлены, повторюсь, 20. Но и даже для этих 20 установок подходят как раз-таки ракеты «Атакамс». И поэтому для того, чтобы Украине предоставить ракеты «Атакамс», о чем просят не только украинцы, не только военно-политическое руководство Украины, но и, между прочим, американский Конгресс, который буквально в текущем месяце резолюцию поддержал, двупартийная поддержка резолюции предоставления ракет «Атакамс» для Украины, и все упирается в подпись Байдена. Вот я бы очень хотела, воспользовавшись вашей площадкой, Вадим, попросить наших зрителей, особенно американцев, я знаю, что к нам прекрасно в Украине относятся американцы, простые люди, граждане Соединенных Штатов. И я знаю, что они очень хотят предоставить Украине всю необходимую военную мощь. Многие из них находятся в приятном заблуждении, что Соединенные Штаты Америки уже все дали Украине. Но вот, к сожалению, это не так. И вот сейчас, насколько мне известно, решение по «Атакамсам» просто вот самое такое, что на есть злободневное, несмотря на то, что оно и так уже сильно затянулось. Но, тем не менее, вот ровно сейчас идут важнейшие окончательные переговоры. И я думаю, было бы очень здорово, если бы наши зрители потратили минуту своего времени, нашли бы твиттер Байдена или Белого дома, или Пентагона, а лучше всех троих, и написали бы свои пожелания, а может быть даже требования о том, что надо «provide» «Attackers to Ukraine as soon as possible» или «urgent», кому как больше нравится. Я думаю, что это было бы сейчас очень своевременно, потому что именно сейчас вот это окончательное решение уже буквально в воздухе.
Ну, давайте... У нас, кстати, из Соединенных Штатов около 800 тысяч заходов в месяц. Это, понятно, русскоязычные в основном, но говорящие на английском языке. И, кстати, некоторые говорящие на английском языке лучше, чем на русском. Поэтому, конечно, можно к ним обратиться. Но знаете, на что я еще обратил внимание? Что пока вот идет такая геополитическая история, Байден и так далее, не могу называть вашими коллегами, но, тем не менее, люди, которые, скажем, возможно, вам знакомы. Это Григорий Лепс, это Николай Басков. Они вот как раз выступили с другой инициативой. Они предлагают по 1 000 000 рублей за каждый подбитый украинский танк. Мне кажется, там есть градация за «Леопард», там больше или так далее. Но, тем не менее, как вы вообще оценили эту новость, когда Лепс и Басков выступили с подобной инициативой со стороны России?
Я хочу вам следующее сказать. Из обыкновенных черноротых пропагандистов они переквалифицировались в военных преступников и в международных террористов. Они, не знаю, насколько сами в состоянии вот их черепные коробки или, может, уже спитой мозг, насколько он в состоянии им вот подобные мысли родить, Но для всех остальных вокруг это очевидно. Поэтому они навлекли на себя, разумеется, юридическую ответственность гораздо более тяжкую, нежели ту, которая была, пока они чернорота распространялись в своих разных социальных сетях и на концертах. Что касается Коли Баскова, которого мы с вами в новогодней программе
был
назвали
разбор, да, серьезный
тетей такой. Коли из Перегидроля, потому что его напарница по ведению Новогойда Огонька, также известная любительница кукол и всего дурашливого, тетя Лина из Нафталина, вот эти двое со спины неотличимые абсолютно, видимо, пользуются одними и теми же парикмахерами, косметологами, возможно, настойкой боярышника, ну, это, так сказать, предположение.
Это допущение.
Это допущение, да. Вот пока они просто ходили и по разным площадкам трещали в угоду российскому режиму все подряд, насчет Коли мне так одна сорока на хвосте принесла, что первый свой пост в Инстаграме с несвойственной ему лексикой он опубликовал не глядя, потому что администрация президента ему предложила за это 200 тысяч евро. А дальше, конечно же, он в русле канализации поплыл, потому что Коля не тот человек, который способен бунтовать или возражать. Что касается Лепса, исполнителя Воя «Выпи на болотах», такой, мне кажется, все-таки самка, призывающая самца, не всегда удачно, вот этот эпилепс, он, конечно, с большим послужным списком, в отличие от Коли, он все-таки уже рецидивист, потому что он находится в санкционных списках Соединенных Штатов уже давненько.
Ему в Латвию был запрещен въезд, кстати.
Правильно делают власти Латвии. Я вам хочу сказать, что в Америке есть такой список под названием «Братский круг». Вот туда угодил давным-давно уже Лепс, как большой любитель российского криминала, воров в законе и прочих преступников. Вот там Григорий Лепс, между прочим, соседствовал с некогда мне, к сожалению, знакомым таким Тюриным. Вот еще там были какие-то другие, значит, заметные персоны, авторитетные, как они себя любят называть, но в вот том списке, о котором я говорю, или братском круге, они значатся несколько в более пренебрежительных интонациях. Ну и вот там, собственно говоря, этот Лепс находился все эти годы. Он, конечно, возмущался и говорил, что он только употребляет, а никак не способствует продвижению самого трафика. Их тогда всех, в общем-то, привлекали за разные вещества. Ну и поэтому он уже сторожил, вот, скажем так, этого преступного мира. И, пожалуй, он, конечно, ухудшил свое положение, причем в разы, но все-таки нельзя сказать, что радикально поменял его. Но за всем ведь этим стоит еще одна теневая фигура, о которой почему-то как-то так вот за блеском и нищетой этих куртизанок забывают. Это Киселев Владимир Владимирович, видите, полный тезка узурпатора.
Тут вообще интересное совмещение. Дмитрий Киселев – это человек, который ассоциируется с пропагандой. Владимир Владимирович – это Владимир Владимирович. Тут такое совмещение общее. Да.
Я бы хотела сказать, что мы сейчас не касаемся живого лица лепры Дмитрия Киселева. Мы сейчас говорим о Владимире Владимировиче Киселеве, знаменитейшем рейдере. Я вот думаю, когда проходила реформа российского образования, мне кажется, они, вот, знаете, написали целый талмуд, огромный такой закон, не все в состоянии были прочитать, а важного там совершенно не прописали. Вот если бы там был какой-нибудь институт молодых талантливых рейдеров или схематоз, просто курс лекций, а там далее, может быть, я не знаю, мошенничество на вокзалах, мелкие кражи, хулиганство и прочее, террор и всякое такое.
Но вот это мне кажется, получается, да,
все-таки? Мне кажется, такое образование, оно было бы куда более популярным, чем сегодняшнее лицемерное российское. Ну, так тем более, когда уже со школьной скамьи вот эти учительницы, так называемые, находятся в избирательных комиссиях и подделывают результаты выборов, ну, в общем-то, понятно, чему чему и как они могут научить подрастающее поколение. Но вот что касается Владимира Владимировича Киселева, то тот как-то самоучка, но, видимо, что называется, самородок, потому что все, что он делал, всегда сопряжено с отъемом, захватом и рейдерством. В первый раз это ему удалось, когда он захватил название группы «Земляне». Там он постукивал на барабанах. В дальнейшем, конечно, начал стучать, наверное, не только в барабаны, ну вот и на таком стучательстве или постукивании, видимо, и сблизился с гопником Путиным, который уже намечал свои следующие шаги в сторону школы прапорщиков КГБ СССР.
Это «Земля в иллюминаторе», получается.
Вот такая. «Земля в иллюминаторе», там вот он ее обстукивал как раз. Значит, да, перкуссионный рейдер. Этот Киселев начал просто с названия, а дальше, видите, как подфартило ему вместе с Путиным в одной подворотне обитать и там наводить ужас на местных жителей. Ну и, конечно же, Путин становился даже крестным его одного из сыновей, которого на французский манер называют почему-то Владимир, а второго Юркис. Ну, видимо, чтобы не говорить Владимир Владимирович Владимирович. Вот сократили это состояние Владимир и Юркис, они оба исполнители, ну, как вам сказать, вот что такое афония? Это отсутствие вокального звука при попытке его издать. Вот эти нерадивые наследники своей пивуньи мамы по кличке Север тоже пробуют себя все время как исполнители и благодаря связям своего папаши даже преуспевают и получают некие золотые граммофоны. Но я считаю, все-таки нужно вернуться и поговорить чуть-чуть о том, как все это удалось Владимиру Владимировичу, который Киселев, ныне пребывающий безмятежно в Дубае, перенесший даже конкурс этот золотой граммофон туда, почему-то до сих пор не под санкциями, ровно как и его имущество на Лазурном берегу. А пора бы, потому что призывы и реализация всего этого намеченного, связанного с танками, как раз исходила из него. Он подумал, как же можно, зная его потенциал рейдера, ну, русская медиагруппа, которая была захвачена ими у Кожевникова и много других таких.
Это Малина вот сейчас, как я понимаю, возглавляет все это дело, ну, формально.
Все в дом, все в семью. Сейчас речь даже не о том, куда оно пошло, а о том, как это все достигалось. И он, безусловно, хваткий такой, видимо, даже очень проницательно чувствующий, где еще плохо завалялось государственное имущество и как можно еще благодаря вот этой пропаганде настроить потемкинских деревень. И, видимо, решив, что его однофамилец, живое лицо Лепры, постоянно рапортует о сбитых неких танках, которые существуют только в его воображении, он решил как бы монетизировать эти несуществующие достижения. И вот за эти самые, за это самое вранье решил из российского бюджета, в частности, из бюджета Министерства обороны, поживиться вот этими самыми прописанными суммами. То есть это не более чем схема или афера. Самому, конечно, этому Киселеву давным-давно уже терять нечего. Он-то заядлый рейдер, известный преступник. Но что касается Колю, то, конечно, Колю они, в общем-то, завели в свою банду прожженных рейдеров. Мне кажется, в общем-то, в какой-то степени нехорошо предупредив его о последствиях, которые безусловно, наступит. Причем наступит для всех троих.
Ну, кстати, вопрос от наших зрителей. Вот они пишут в чате. Мария, а Николай Басков хорошо поет, спрашивают? Потому что есть разное мнение, что поет-то он не очень хорошо, просто ну, не все разбираются в оперном вокале, не все это могут оценить. Вот как вы считаете?
Я попала с Николаем в 17-летнем возрасте на первый курс «Богадельни имени Гнесиных». Там нас обучали непонятно чему, во всяком случае навыки, которые можно оттуда получить, они в принципе не располагают к тому, чтобы вот выпускник Гнесинской академии прямо с дипломного экзамена поступил, например, в какой-то театр и тут же почувствовал себя королем этой сцены. То есть после того, как вы заканчиваете ради диплома эту богадельню, вам приходится еще набираться опыта в разнообразных студиях, либо вы становитесь стажером режиссером в каком-то театре и долго и нудно осваиваете профессию, которую вас не обеспечил институт. И таким образом Коля, разумеется, там тоже навыков приобрести никаких не мог, об этом он догадывался и поэтому стал брать частные уроки у женщины, которая тем более не смогла снабдить его вокальной техникой. В наличии был у него голос, когда ему было 17 лет, это да, но он, конечно, сейчас уже изменился до неузнаваемости того голоса, который я... слышала тогда, сейчас нет, а тогда попади он в нормальные руки, поставь ему кто-то и сообщи ему о том, что вообще-то у тенора есть такое понятие, как переходные ноты, что эти ноты надо собирать, фокусировать. Вот тогда, конечно, у Коли была бы куда более успешная оперная карьера. Но так как он, напротив, предпочитает их расплющивать, и рот у него становится такой жабий в этот момент, и звук такой вылетает оттуда тоже наподобие жабьего, или, может быть, даже жабы собственной персоной, когда он делает вот это вот свое ква. Вот таким образом считаю, что вот этим можно кого-то удивить. Но это, конечно, все происходит по, ну, так сказать, недоучке. Но на этом он не остановился. Он решил закрепить вот эти все ложные, неправильно приобретенные навыки у вот первой шарлатанки, с которой он занимался частно. Он решил, что надо обратиться уже, так сказать, в святая святых, непосредственно к Монсеррат Кабалье. Ну, дело в том, что некогда прекрасная блестящая певица Монсеррат, которая, конечно, поражала звучанием арену Ди Верона, когда исполняла на трипьяно арию Нормы. Вот она, к сожалению, не смогла даже, в общем-то, своей дочери передать своих навыков. Поэтому рассчитывать на то, что каждый талантливый певец также является блестящим педагогом, было бы наивно. И в данном случае с Колей, конечно, имя Монсеррат сыграло злую шутку. И как он ни старался, и как ни радовался этим занятием брат Монсеррат Кабалье, Карлос Кабалье, который очень любил, когда деньги идут в семью, все-таки Коле поправить что-либо в его технике не удалось. И дальше я вам хочу сказать, что, допустим, Елена Образцова, она первым делом решила позвонить своей подруге Монсеррат и сообщить о том, что она делает опрометчивое, приняла опрометчивое решение, когда решила выступить совместно с Николаем Басковым. Она, видимо, не понимает, какого уровня, или, вернее, совсем не певец будет с ней стоять на сцене. И вот тогда Елена Васильевна по дружбе позвонила Кабалье и сообщила ей, что, дескать... наверное, Коля сказал, что вот он вот, значит, выступает там, на сцене Большого театра и так далее. На самом деле он эстрадный певец, который не доучился, техникой не владеет и все такое прочее. На что Кабалье простодушно ответила Образцовой: «Дорогая Лена, если бы тебе предложили столько денег, сколько мне, то ты бы пела даже с собакой».
Ну, кстати, еще вопрос. Здесь спрашивают у вас про Анну Нетребко, потому что она вроде как исчезла из информационного пространства, потому что мы с вами как раз о ней говорили в первые месяцы войны, а потом она как будто испарилась. Вот,
ну, что видите, вы сегодня мне просто какой-то бенефис устроили. Так приятно позлословить про коллег. Я хочу вам сказать такое впечатление, как будто некогда прекрасно певшая совершенно другой репертуар Нетребко, это было очень давно, она лет 15 назад как закончилась тем хорошим репертуаром, который у нее действительно неплохо выходил. Она тоже как будто подучилась вот у этой шарлатанки, с которой Коля занимался, и тоже приобрела вот этот странный звук, несвойственный ее гораздо более изящному голосу, которому бы и дальше петь колоратурные партии. Но она в какой-то момент сказала, что, дескать, верх ей стал неудобен, ей надоело на него забираться, и поэтому она решила, что может себе позволить переназвать себя и вот превратиться из природы лирико-колоратурного сопрано, коим она всегда являлась, и является, конечно же, и сейчас, потому что это, как вы понимаете, ну, как сказать, цвет глаз. Это человек не может изменить по собственному самодурству. И вот она решила петь совершенно другой репертуар, в котором она, безусловно, ну, не то чтобы неубедительно, это даже, наверное, смешно говорить, она в этом репертуаре в первую очередь себе пытается доказать, что она может его петь. Но, конечно, выглядит это чрезвычайно агрессивно. Сложно забыть то впечатление, которое она оставила исполнением на Красной площади романса «День ли царит» совместно с Денисом Мацуевым. Там говорится о том, что вот до последних каких-то там дней все для тебя, очевидно было, что что речь идет о последних днях возлюбленного, которого она бы тут же съела и поместила бы роскошно вот в эту объемную пасть, в которую, кажется, помещается все, включая российскую пропаганду. Это у нее все прекрасно уживается, и она иногда только говорит, что голова у нее для того, чтобы резонировать, вообще пустая, но вот для того, чтобы резонировать, она ей очень нужна. А так в обычное время мысли ее не посещают, поэтому, когда она вдруг оказалась по какой-то причине в Донецке и решила поддержать террористов, преступников, там она стояла, по-моему, я уже не помню, с которым из них, то ли с заправщиком, то ли с кем из этих бандитов, по-моему, или с Царевым, она стояла, сейчас не вспомню с кем. Ну, в общем, вырядилась она, там у них такую тряпку они половую водрузили, значит, назвали ее каким-то флагом, и вот у нее даже платьице было в цвет этих цветов, в цвет вот этой тряпки, и там она перечислила какие-то даже деньги на вот это террористическое образование, и вот как ни странно, в 2014 году это ей даже более-менее сошло с рук. А дальше она продолжала выступать, потому что голос все еще, так сказать, напоминал прежнее звучание, то, которое закончилось 15 лет назад. Но теперь все выглядит хуже гораздо, и вот этот ряженый ее супруг, который, я затрудняюсь, какой интерес может к ней испытывать, но, тем не менее, взят он, ей кажется, ею в качестве няни, своему ребенку. У нее, между прочим, личная такая, так скажем, судьба не слишком удачлива. Вот отец ее ребенка как-то вот был к ней холоден, и поэтому она долго с ним жить не смогла. Ну, а так как она решила все-таки посвятить отчасти себя вот сыну, то, видимо, подыскала этому сыну такого усатого и бородатого даже няня, который одевает расшитые камзольчики, весь усыпанный с ног до головы стразами. И надо сказать, что к досаде это позволило вот этому... как бы это лучше назвать, художественный крик, я бы так назвала, этот жанр, в котором выступает ее супруг, вот этому художественному крикуну позволило это занять, тем не менее, пост чуть ли не главы оперы в Баку. Это, конечно, я считаю, большая досада и недоразумение. Очень надеюсь, что впредь таких назначений опрометчивых не будет происходить, и это тоже будет пересмотрено в конце концов, потому что все-таки рупор Путина, нетребка, которая свою карьеру строила благодаря тесным связям с не только Гергиевым, который сделал на нее ставку, но и с таким сомнительным очень мошенником, признанным Виларом. Вилар этот финансировал много очень культурных учреждений, и мне кажется, многое вот это финансирование исходило, в принципе, из каких-то околороссийских кругов. Он мне чем-то напоминал Шабтая Калмановича, который действовал также в спорте, а вот этот Вилар открыл, конечно, перед нетребкой двери определенных агентств, и сделал он это, разумеется, благодаря своим связям и финансовым возможностям. Но дальше... Повторюсь, тогда, много лет назад, был период, вот 15 лет назад он закончился, но до того он длился тоже каких-то лет 15, когда она пела весьма впечатляюще, ярко, и, в принципе, в эту открытую дверь она зашла размашистым шагом, не переставая помнить, кому и как она обязана своим начальным шагам, и поэтому, когда ее вызывали спеть куда угодно, в Росский дом, будь то в Канаде или где угодно, она, кстати, капризничала и вызывала негодование российской власти. Потом ей напоминали, откуда она взялась, и она, конечно же, вспоминала, как и почему должна быть благодарна Путину и всем его клевретам. И, естественно, дальше, когда ее десантировали в Ордло, она понимала, куда она едет, и все же поехала. Но, опять-таки, ту турбулентность ей удалось погасить. Я думаю, что в этот раз ей будет гораздо сложнее. Хотя к досаде должна отметить, что все же она изобразила водевиль, разыграла потешную сценку, которая заключалась в том, что якобы после ее, после того, как она одумалась, и спустя уже много времени, когда вооруженные силы Украины выгнали оккупантов из-под Киевщины, Сумщины, Харьковщины, вот тогда, видите ли, ли до нее дошло прозрение некое лицемерное. И вот она якобы после этого уже не так яростно поддерживает войну. Ну и вот в связи с этим Новосибирский государственный театр оперы и балета решил разорвать, видите ли, с ней контракт. А все это было потому, что западные агентства и театры сказали, что им нужно доказательство того, что она уже теперь диссидентка, представьте себе. Вот эти западные крючкотворы, бюрократы, они ее хотят преподнести как диссидентку. И это несмотря, что в Мариинском театре, ровно как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, на всех фестивалях она продолжает неплохо зарабатывать и участвовать. Но вот благодаря этой писульке протеста от Новосибирского театра она заделалась вот в такие новые диссиденты. И поэтому она вернулась вначале на сцену театра в Монте-Карло. И там, к сожалению, это все еще прошло с трансляцией на канале Медичи ТВ. Это, конечно, было очень тоже поспешное и, мне кажется, просто аморальное решение компаний, которые решили дать ей еще одну путевку на мировые сцены, западные сцены, в то самое время, как Запад весь мог посмотреть, какими зверствами занимается преступный путинский режим в Буче, что оставляет после себя, какое зловоние русский мир там, где находит ВСУ потом, когда освобождает эти территории, просто массовые захоронения, сколько преступлений там совершено, на что, каков этот ащер или оскал так называемого русского мира и этого русского духа, от которого смердит за версту. И когда Петровский дает свое густопсовое интервью, говорит, что они все являются культурным десантом на самом-то деле, что это все артисты двойного назначения. Очень досадно, когда некоторые компании вдруг становятся столь близорукими, перестают помнить, что и как она делала, когда она что говорила. Более, конечно, жесткую позицию в отношении нее занимает пока еще Метрополитен Опера, но посмотрим, как будет складываться дальше вот это ее второе внедрение, потому что она сама уже все, что могла лучшее, давным-давно на всех этих сценах отпела. И думаю, что то, что она унижается и пытается опять на эти сцены пробраться, она делает даже не потому, что ей это так нужно и хочется, а потому что ей дают такие указания.
Ну, кстати, вот по поводу фестиваля «Лайма» хочу вернуться уже к вам, потому что «Лайма» нам в эфире рассказывала, что она очень тщательно приглашала гостей. И это те люди, у которых есть определенная позиция. Там много как раз артистов из Украины. Насколько вам комфортно в этой среде? И открыли ли вы для себя каких-то новых артистов? Вы же успели с кем-то познакомиться у «Лаймы» как раз?
У «Лаймы» блестящий коллектив работает со мной, и они просто, я поражена, практически могли бы, наверное, все то, что мы задумали, сыграть даже без репетиций. Вчера я с ними познакомилась, и, конечно, осталась под самыми приятными впечатлениями. Тем не менее, они настояли, и мы будем репетировать дальше. Поэтому завтра мы еще раз будем репетировать, но поскольку я выступаю именно с академическим составом, то я не всегда во время своих репетиций пересекаюсь с другими артистами. Вероятно, меня эти встречи ждут, скорее всего, уже в день выступления, это 28 июля, и я рада тому, что я увижу тех, с кем дружу. Это Анна Буткевич, которая тоже уже, скорее всего, приехала в Юрмалу. Не знаю, пока еще с ней не общалась, но надеюсь ее в скором времени увидеть. И Оля Полякова. Вот, мне кажется, я 28-го смогу их увидеть, чему уже заранее очень рада.
Ну, кстати, на репетиции оркестр вам исполнил Happy Birthday, именно потому что у вас вчера был день рождения. И мы, кстати, присоединяемся к этому и поздравляем вас с этим. Это было для вас неожиданностью?
Да, я думала, что мы просто начнем репетировать, я поздоровалась. И тут оркестр заиграл Happy Birthday. Конечно, мне было очень приятно, что они, вообще заметили, что у меня день рождения, и тем более подготовились. И, конечно, это так было духоподъемно. У меня сразу проснулось вдохновение, мне захотелось еще лучше и больше работать. И божественная «Лайма», которая даже спела вместе с ними несколько нот своим прекрасным тембром, вдохновила меня, конечно, на будущее свершение.
А с Аллой Пугачевой планируете встретиться? Потому что интрига остается. Будет ли выступать Алла Борисовна на фестивале или не будет? Она наверняка будет в зале, но тем не менее. Вот планируются ли у вас такие пересечения?
И вы, Вадим, рассчитываете, что
я знаю, что вы не скажете,
всю
если
эту интригу сломаю, сдам вам
но, тем не менее,
все планы.
Вы же пересекались с Аллой Борисовной раньше.
Ну, разумеется.
Но надеюсь, что пересечетесь себя.
Я тоже бы этого очень хотела.
Но Алла Борисовна все-таки это человек, который очень четко и очень круто обозначил свою позицию. И, в общем, наверное, от нее этого очень многие ждали. Для вас это стало какого-то рода неожиданностью, что она вот...
Я была уверена, что Алла, знаменитая своей звонкой борьбой с советской властью, безусловно, и сейчас окажется на стороне света и добра. Я бы хотела подчеркнуть, что многое из того, что Алла все еще пока, может быть, не сказала сама вслух, отлично говорит вслух ее муж Максим Галкин. Поэтому, конечно, что касается семьи Пугачевой и Галкина, то они вносят свой большой вклад. Я думаю, что благодаря таким лидерам общественного мнения, и это касается не только, скажем так, постсоветского пространства, но и вообще мирового, я думаю, что многие задумались и поняли, во всяком случае, расколдовались от массированной пропаганды, которая ежедневно течет, как из канализационного люка, во все стороны от российского режима.
Но на ваш взгляд, российский режим сегодня способен производить звезд? Я вот так очень поремесленно это сформулирую. То есть вот они сделали шамана. А вот есть шаман, он его раскручивает, у него есть какие-то просмотры и так далее. Но вроде как больше ничего такого заметного не появляется. Используют некую обойму, причем, как говорит Артемий Троицкий, даже не первого ряда и не второго ряда. То есть есть те, кто там, я имею в виду культурных там, деятелей, певцов и так далее. Они могут что-то произвести? Ведь Советский Союз что-то производил. Были какие-то там, не знаю, конъюнктурные различные проекты культурные, которые, в общем, цепляли. Пахмутова, например, она писала для Советского Союза музыку. И это талантливо. Даже сейчас понимаешь, что это талантливо, как бы к ней ни относился. На ваш взгляд, сегодня путинская Россия может что-то такое делать?
Ну, я с вами, в принципе, не соглашусь и по части советской культура, если так можно сказать, по той причине, что у них очень много было вторичного и заимствованного, но просто за счет железного занавеса об этом советские люди практически не узнавали.
Это правда, да.
Таким образом, если говорить шире, то у культуры есть отражение и других сфер жизни, поэтому это касалось всего. Таким же образом, как «Жигули» не конкурировали с западным автопромом, ровно так же и по-настоящему советские исполнители, композиторы не конкурировали с западными. Исключением, пожалуй, был балет, который, в принципе, всегда ассоциировался, что ли, с, скажем так, царской Россией. И это при том, что вообще-то его в царской России, в принципе, как бы формировали или во всяком случае, вдохновляли французы. Поэтому вся техника и все названия в балете французские, несмотря на то, что, конечно, многое делалось там в каких-то там стенах Вагановского училища или там Московского хореографического и так далее.
Цискаридзе сегодня возглавляет, кстати, училище имени Агриппины Вагановой.
Верно. Но дело в том, что это отдельная тема, можем, конечно, его обсудить, но я считаю, что просто это время нашего эфира существенно, так сказать, увеличит. Давайте я вам лучше расскажу про то, что они в состоянии произвести или нет. Я думаю, что я даже короче сформулирую свою мысль. Я посоветую нашим зрителям найти в интернете, в Ютьюбе интервью, которое от досады дал, даже не интервью, а беседа, которую дал профессор MIT на тогда еще Петербургском экономическом форуме, который, конечно, сейчас стал кладбищенско-экономическим. Он находится, вот этот новый Ленэкспо, он находится на территории бывшего языческого кладбища древнего, поэтому я говорю об этом не только потому, что они похоронили экономику, но и потому, что они воспользовались площадкой кладбища для того, чтобы символически лучше это еще подчеркнуть.
Там спокойно.
Ритуал, похороны. В общем, возвращаясь к тому, о чем сказал профессор MIT. Он сказал следующее. Вы хотите, вот он уже был такой раздосадованный, вы ко мне все время подходите, вы в очереди стоите, вы мучаете меня одним и тем же вопросом. А вот эта конкретно корова, она даст жирное молоко? А вот это даст? А вот в эту, если мы инвестируем, как вы думаете, эта корова даст? Он говорит, вы понимаете, вы не хотите сажать газон. Вы не хотите, чтобы все коровы, в конце концов, наелись свежей травы и дали молоко. А потом бы вы посмотрели, какое молоко вкусное, какое жирное, какое белое, а какое нет. И тогда вот вы бы вы сделали свой выбор в рамках рыночной экономики, которую бы вы создали, потому что человек от природы очень талантливое существо. До тех пор, пока к нему не лезут с цензурой, с репрессиями, не затыкают ему рот, не запрещают ему фантазировать, думать, не делают шоры на его глаза. И до тех пор, пока он волен творить и быть творцом, в том числе своей собственной жизни, он может сделать великие вещи и изобрести потрясающие инновации. Но это, конечно же, не касается тех, кто находится в тоталитарных режимах. И, разумеется, Советский Союз был тоже тоталитарным режимом. Что-то они делали, потому что там была просто мощь этой репрессивной машины, тотальная. И при этом, при всем, весь этот продукт, который они делали, был хорош только для их внутреннего пользования. Это касалось как одежды их безобразной, так и бытовой техники отвратительной. Несмотря на то, что они это все методами промышленного шпионажа выведывали, они все равно не могли перепереть это на достойном уровне. Это всегда получалось слабо и вульгарно. То же самое касается большинства исполнителей и создателей разнообразных там, музыкального контента или там, даже, пускай то, любимых советскими фильмов, которых было хороших довольно мало. И когда, кстати, Сталин дал объявление, что он хочет снять 10 гениальных фильмов, потому что ему и этого газона много, то есть опять 10 коров, вот этот метод, мы вот сделаем, а остальные пускай живут ниже плинтуса, пускай у них не будет ничего. Вот такими методами действуя, конечно, жажда творчества не будет никогда. И такими методами сейчас действует путинская Россия. Естественно, они не могут создать конкурентный продукт вообще никакой в сфере, и уж тем более в творческой.
У нас есть звонок, давайте уже ближе к концу нашего включения, нашего
интервью. Я должна слушать?
Давайте его примем.
Здравствуйте. А как же моя прическа? Подождите, а мне не дотягивается.
Давайте я тогда дам вам свои наушники.
Подождите секундочку, я тяну.
Да?
Подождите, сейчас мне надо как-то еще вот, ну допустим.
Да, говорите, пожалуйста,
все нормально, все нормально. Я слышу. Да, здравствуйте, гости, ГМЧ. Здравствуйте, я очень рад, что вы приехали.
Да, к сожалению.
Я слышу, что? Почему? Я вас слышу.
Можете разобрать?
Да, я могу. Я видите, не... у меня тонкий вокальный слух.
Ну отлично. Тогда продолжайте, да, слушаю вас.
Ай, жалко.
Напишите комментарий.
А он явно хотел что-то приятное мне сказать. Вот вы какие?
Но мы надеемся, что, может быть, перезвонит наш
Подписывайтесь на мой канал, там я никому рот не затыкаю.
Да, мы, кстати, обязательно поставим ссылку, так что подпишитесь на канал Марии Максаковой. Мы сделаем это в... Мы отдельно завтра выложим интервью с вами, так что там все будет. Ну вот еще перезвоните обязательно, потому что действительно связь как-то подвела. Ну и здесь уже как раз тоже вопрос приходит. А Шульженко, например, спрашивают у вас. Клавдия Шульженко.
Руки, условно, эти птицы, да? Вы понимаете, в чем все дело? Шульженко стала голосом, наверное, фронта тогда, во время Второй мировой войны. Она нашла эту интонацию. И она, в конце концов, пела на русском языке в расчете на советских людей, которые понимают ее песни. Поэтому, несмотря на дань уважения ее таланту, я все равно вынуждена сказать, что она все же пела для своих сограждан. И сказать, чтобы ее карьера стала международной, вообще нельзя.
Давайте тогда примем еще один звонок. Попытка номер два. Может быть, мы сейчас сможем это разобрать. Ну,
сейчас, наконец, может, да. Какой-нибудь хейтер прорвется.
Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
Да, здравствуйте, любимый Грэм. Здравствуйте, грэмчане. Это Йоси из Иерусалима звонит. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Очень радостно, что вы приехали на рандеву в Латвию.
Спасибо.
В Юрмалу. Вот такой к вам вопрос. Вот вы приехали в Латвию, в Юрмалу. Расскажите, нравится ли вам Юрмала, нравится ли вам Латвия и вообще рандеву Лайма?
Спасибо, с удовольствием отвечу.
Да, спасибо вам.
Смотрите, строго говоря, я вообще латышка. По той причине, что латышом был мой дед, папин папа. Соответственно, папа наполовину латыш, а все-таки национальность в основном считается по отцу, ну, в большинстве стран.
Но в Израиле нет.
Да, тут надо сказать, что отвечая, в принципе, на вопрос слушателя из Израиля, в данном случае там бы на меня это правило не распространилось, там бы мы были еще бы в более выгодном положении, потому что у папы был не только папа, но и мама, Зиночка, которая при рождении вроде бы была названа ее мамой Ронечкой. Поэтому у папы в этом смысле был хороший выбор. Значит, соответственно... Папа папин латыш Эрик Павлович Игенбергс, он сын капитана небольшого морского судна был. И, соответственно, папа мой уже наполовину латыш, а я на четверть, но все еще по отцу. Так что, формально говоря, я, наверное, смею у себя причислять к латышам. Вот за что большое спасибо. Ну и хочу сказать, что когда Латвия получила независимость, папа почувствовал в себе огромный зов крови. Он вспомнил латышский, на котором он стал блестяще говорить. Ну, конечно, он, так сказать, его повспоминал некоторое количество времени, но он у него как-то стал всплывать достаточно быстро. И дальше он стал развивать в Латвии бизнес. У него был очень успешный маленький шпротный завод, который, к сожалению, вот в рамках этой огромной тяги построить новую прекрасную свободную Латвию, этим воспользовались, конечно же, не столь... щепетильные и порядочные люди, и поэтому в рамках разрастания папиных амбиций по усовершенствованию латышского бизнеса, в общем, его разводили на большие суммы, и в результате папа ушел в убытки довольно сильно. Это вообще абсолютно не повлияло на его огромную любовь к Латвии. Он, кстати, вкладывал свои деньги даже в реконструкцию Рижской оперы. И еще много чего у него, ему даже принадлежал дом, вот этот дом У-2 на центральной площади, но там тоже, к сожалению, мошенники подсуетились. Опять-таки, это никак не отразилось на папиной любви к Латвии, и мы продолжали ездить в Латвию всегда. То есть я все детство, каждый год, начиная с 6 лет, когда меня стали отпускать уже без родителей, с Ирочкой Нагаевой, Раидой Григорьевной, приезжала в Юрмалу. Сначала мы жили вот в этой еще тогда советской, конечно, гостинице Юрмала, и туда привозили, нам номер давали там, где было пианино. Потому что, к большому сожалению для меня тогда, я должна была успевать за программой в Центральной музыкальной школе, и Ирочка, ученица моей бабушки по вокалу, еще и была по первому образованию блестящей пианисткой, и поэтому она мне как могла портила этот отпуск. Мы по 6 часов сидели весь день за пианино. Рояль, конечно, тогда все-таки это было бы зажирно. Вот, но пианино все-таки мне удавалось заполучить в номер, и поэтому все это время, пока другие дети резвились на побережье, на взморье Рижском. Я, к сожалению, только до там, 12 могла или до 11 поплавать в водах Балтийского моря. И потом уже после 5, а вот это время, пока все были на пляже, и соседи не жаловались, и не били по батарее, я сидела за роялем. Но, тем не менее, у нас были замечательные друзья в Риге, потому что не только папины знакомые, и даже некоторые там дальние какие-то родственники, но и мама, которая автономна от папы еще до того, как выйти за него замуж, тоже любила ездить в Латвию, и вот у нее она дружила с Лялей и Гавой, значит, Цирулис Гава, у него, кстати, двое детей, которые возились со мной, когда я была маленькая, играли в разные игры, мне было весело, но опять недолго, потому что основное время я, конечно, сидела за роялем. Тем не менее, я хочу сказать, что у меня прекрасные воспоминания, мы бегали по Рижскому взморью, первые самые такие, может быть, зарисовки актрисы, которые делала мама по поводу меня, это она мне довольно быстро купила аккордеон, потому что, ну, как сказать, пианистка все-таки, я быстро освоила, значит, эту клавиатурку, и я ходила по Рижскому взморью с аккордеоном, И пела «C'était sur la tourelle, тарам-та-та-та-та, la petite hirondelle, тарам-та-та». И, в общем, мне люди даже порывались уже бросать звонкие монетки. Вот. Но тут мама говорила, что семья в достатке, я не нуждаюсь вот, в звонких монетах, чего сейчас не скажешь о моем канале, конечно. Я открыла кнопку «спонсировать». Поэтому
это полезно.
Кто подпишется на мой канал, конечно, я призываю всячески. Кстати, я это терпела, не говорила, вот сейчас уже почти 120 тысяч. А наши коллеги каждые 2-3 минуты повторяют просто навязчиво для своих зрителей. Мало того, что подпишитесь, мало того, что оставьте лайк, мало того, что оставьте комментарий, еще не обязательно оставьте донат. Я вот только начала этим заниматься с 24 июля, находясь год в эфире. Ну, вам можно, у вас много подписчиков, а мы скромные церковные мыши.
Ну, смотрите, здесь как раз пришел в Телеграме вопрос, написали, что Мария сделала много комплиментов Вадиму, поэтому он не задаст острый вопрос, который мы пишем в Телеграме.
Серьезно, давайте ваш острый
вопрос. Сейчас я задам острый вопрос, который пришел в Телеграме. Мария, если правда в расследовании команды Навального 2017 года о вас и вашем муже, как супруги запутинцы в Украину бежали, если люди должны понять таких депутатов, как вы с мужем, то каждый переобувшийся после войны депутат тоже должен быть понят, когда будут рассказывать, как им угрожали, и у них не было выбора голосовать за присоединение территории, как у вашего мужа не было выбора по поводу голосования с Крымом. Можете ли вы это прокомментировать? Иисус.
Разумеется, я прокомментирую. Смотрите, во-первых, я не голосовала за преступную аннексию Крыма, потому что я находилась за много тысяч километров в Таиланде. Этому посвящен неоднократный мой разбор, разбор на других каналах. Естественно, у меня есть все необходимые доказательства этого, включая отметки в паспорте и фотографии в живом времени, размещенные на моей странице Фейсбука, потому что я все это время, находясь в Таиланде, и непосредственно в 17 часов того злополучного дня, естественно, постила, где я нахожусь и что я делаю. Таким образом, я не просто активно ненавижу то, что они сделали, а я была в ярости и в ужасе от того, что куда они вообще, что они вообще затеяли. Что касается Дениса, то поскольку его нет в живых, комментировать его участие или неучастие в каком-либо голосовании я сейчас считаю просто неактуальным. Денис как раз-таки по матери украинец, поэтому Денис, по большому счету, приезжая в Украину, ехал туда, где он провел все свое детство. Дальше. Вы сказали про расследование Навального. К сожалению, вот это расследование, о котором я тоже стараюсь не вспоминать, поскольку сейчас Навальный находится в тяжелых условиях, он узник, и поэтому я считаю просто несвоевременным разговоры о том расследовании, которое он провел. Конечно, оно не соответствовало действительности. То есть все то, что было им обнаружено, оно было в десятки раз преувеличено. И хотя я не пытаюсь сказать, что Денис был бедным человеком, но на миллиард имущества у него и в помине никогда не было. Наверное, потому как я живу и в какой-то степени скромно, я бы так сказала, может быть, даже гораздо скромнее, чем я жила раньше, наверное, хотя бы из этого можно сделать вывод о том, что если было бы иначе, то, наверное, у меня было бы какое-то другое наследство, правда? Соответственно, что касается того расследования, оно, как я считаю, все-таки имело заинтересантов, а именно в лице личных врагов Дениса. Денис был расследователем, как вам сказать, может быть, менее публичным, но очень эффективным, потому что он стоял за расследованием грандиозной аферы «Три кита» под названием. Причем это только вершина айсберга, потому что речь шла не только о мебельном магазине, а обо всей контрабандной товарах, которые шли на закрытую воинскую часть ФСБ России, минуя какие бы то ни было проверки. И когда Денис впервые раскопал это все, он пришел к Черкесову, своему руководителю, и сказал, что нас там закопают под 5 метров бетона, и что не стоит вообще с ними связываться и этим заниматься. И, разумеется, это было нарушение их корпоративной этики, но Черкесов пошел к Путину и сказал, что так и так они нащупали хвост вот этой вот громадной гидры, и что им дальше делать, на что со слов теперь уже покойного Черкесова, он получил одобрение и сказали ему расследовать. Денис расследовал и сам был одним из 11, вернее, возглавлял отдел по внедрению. И сам фактически вынюхивал, выслеживал и фиксировал все эти нарушения, которые в конце концов привели к тому, что он оказался с обыском на даче у Анисимова, тогда замдиректора ФСБ России, откуда они на двух газелях вывезли. Я вам сейчас просто даже не вспомню точную цифру, сколько десятков миллионов долларов. Причем часть этих денег была почему-то в северокорейских вонах, что, пожалуй, единственное удивило Путина, когда ему лег этот доклад на стол. Но, к сожалению, 284 миллиона, кажется так.
Примерно столько стоит наш Южный мост,
кстати. Но, к сожалению, после того, как это все было проделано, произошла этот конфликт интересов, и, как считал Черкесов, его опередил Сечин, и Сечин внушил Путину идею того, что Черкесов это все расследует не просто так, он хочет стать еще более популярным, чем Путин, что он хочет сам забраться на путинский трон. И таким образом это все расследование было фактически похоронено. Все те, кого расследовали, были уволены. Это более 19 только генералов ФСБ. И большое количество, то есть штат их всех сотрудников, они были как бы под ранками в этой ситуации. И таким образом, они как бы выпистывали, воспитали целую плеяду мстителей за то, что они лишились этой грандиозной кормушки. Соответственно, когда они были просто размещены на разные синекуры, то есть в службе безопасности, например, ВТБ, один из таких, я как бы в кавычках, чем он там пострадал, он просто переместился на более еще выгодное, так сказать, с финансовой точки зрения положение, на хорошую зарплату, и много других таких же, вот они все себе пригрели места, включая этого феоктистого Цербера Сечинского, который гнался за Денисом все годы последующие. То есть Денис, избегая этого преследования, успел избраться вместе с Черкесовым в Думу, и это давало ему какую-то временную передышку, потому что он прекрасно понимал, что если убили всех 11, которые были в его отделе, то он просто остался последним носителем достаточно чувствительных для Путина знаний. И поэтому, когда, зная, наверное, все это, причем насколько я могу судить со слов Дениса, он с Навальным был знаком. Зная все это, тем не менее, как я могу опять-таки сказать со слов Дениса, это расследование в кавычках было выполнено, и Денис получил, так сказать, вот этот багаж, неподъемный балласт в придачу, когда шла его избирательная кампания в Нижнем Новгороде. И в частности, в том числе поэтому, Денис не смог избраться, что для Дениса фактически означало смертный приговор. Поэтому я еще раз подчеркну, мне жаль, что мне приходится это говорить. Это был вопрос, я бы сама не затеяла эту тему. Я прекрасно понимаю, что Алексей Навальный сейчас находится в беде, и все делают ошибки. В числе расследований Навального есть много блестящего материала, которое, конечно же, и особенно в последнее время, становится все более звенящим, резонансным, искренним и действительно мешающим путинской России. Но что касается того расследования, которое уж не знаю зачем и по чьей просьбе было проведено, и тем более выдано как находка каких-то миллиардов, я считаю, что это, конечно, как вам сказать, знаете, не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе. Поэтому то, что произошло с Денисом, в конце концов, является, так скажем, звеном вот этих всех цепочек. И то, что Денис успел, скажем, уехать, но, к сожалению, несмотря на то, что Украина со своей стороны сделала все, что могла, чтобы его уберечь, ему была предоставлена охрана, но протоколы только вырабатывались. И я считаю, что он со своей стороны тоже, к сожалению, беспечно относился к тем рекомендациям, которые уже давала охрана. И все-таки в тот день, будь он сосредоточеннее, и все мы отнесись, или просто если бы мы не дали ему, наверное, так самостоятельно принимать решение, может быть, этой трагедией можно было бы избежать. Другое дело, что известно, что я должна была идти на эту встречу вместе с Денисом. Денис меня не взял по чистой случайности, и опять-таки потому, что чекисты российские напали на автомобиль, который ехал к нам. Водитель в этот день, в эту ночь перевозил вещи, и он оказался, значит, там в какой-то камере для допросов, и я всю ночь не спала, и поэтому Денис сказал: ты так устала, не ходи. Окажись я там рядом с Денисом, естественно, я бы бросилась его защищать, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Скорее всего, мы бы там полегли вдвоем, поэтому этот чудовищный, страшный, черный для меня день, с одной стороны, когда что-то окончательно, наверное, часть меня какая-то умерла, я вынуждена считать также своим, в общем-то, к сожалению, вот таким вот трагическим, чудовищным днем рождения. Но, однако, у меня сохранилась прекрасная память, и я помню все, что этому предшествовало, и все, что этому способствовало. Поэтому я еще раз желаю всем узникам скорейшего освобождения. Думаю, что они понимают, что их освобождение напрямую на сегодняшний день зависит от успехов украинской армии, а также входящих в состав иностранного легиона подразделений РДК и Легиона Свободы России. Поэтому я считаю, что все должны понимать это и в частности призывать к помощи ВСУ, потому что свобода узников Путина и в том числе Навального, конечно же, в руках освободительной украинской армии. Сейчас, я считаю, совершенно, в принципе, уже этот разговор ненужным, но вы задали этот вопрос, и при том в таком контексте, что буду ли я или хочу ли я на него отвечать. У меня на каждый подобный вопрос есть масса ответов, я просто считаю некоторые из этих разговоров деструктивными. Я желаю всем узникам скорейшего освобождения и предлагаю им всем понимать, особенно тем, у кого есть структуры, что их освобождение напрямую связано с успехами ВСУ.
Ну что ж, Мария, спасибо вам большое, спасибо за искренность. Наши зрители тоже вас благодарят. Спасибо вам. И до следующего раза. Будем всегда рады видеть в нашей студии и, конечно, по удаленной связи. Надеюсь, что наша связь такая сохранится.